слово народному артисту Союза СССР Михаилу Михайловичу Яншину.
Всегда очень трудно говорить о себе. Но раз что уж так получилось, то, вероятно, нужно говорить о целом нашем поколении. Все-таки нужно говорить о том счастье, которое было у нас, которое и делало нас актерами. Каждый из нас проработал более 50 лет на театре. Если есть какие-нибудь заслуги, то все они, конечно, всегда сопряжены с теми встречами, которые вот нам посчастливилось иметь. Я имею в виду встречи с Константином Сергеевичем Станиславским, с Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко, да и нашими непосредственными режиссерами, которые были воспитаны в замечательном художественном театре. Говоря о том, что нам посчастливилось, мы, конечно, чаще всего бахвалимся этим. Мы говорим с гордостью о том, что мы артисты художественного театра, и часто не отдаем себе отчета, насколько это звание и насколько эти встречи обязывают нас в повседневной нашей работе. Хочется иногда, как вот у меня в роли есть такие слова, что хочется иногда забраться высоко для того, чтобы оттуда посмотреть на свое прошлое. Вспоминая прошлое, конечно, нужно сказать, что счастье заключалось не только в встрече. Помимо того, что встречались с такими гениальными педагогами, но вся атмосфера и окружение, оно было таково. Ведь нужно учесть, что мы были в среде великолепного ансамбля художественного театра. Если вспомнить такие имена, как Качалов, как Москвин, как Ольга Леонардовна Книпер-Чехова, как Леонидов, Грибунин, Лужский, имя им легион для нас, казалось. Ну, говорить о школе злословия — это говорить в первую очередь о своей замечательной партнерше, об Ольге Николаевне Андровской. Помнится мне и такой случай. Мы репетировали с ней сцену. Был режиссер Горчаков. И я говорю Николаю Михайловичу, что очень хорошо было бы, если бы Ольга Николаевна тут спела и сыграла бы на клавесинах, спела бы, я бы ей повторил, мы бы спели тут дуэт. Конечно, было бы идеально, если бы она сыграла на арфе, а я на флейте сыграл. Находящийся тут же заведующий музыкальной частью, всеми уважаемый человек наш, Мария Савойевич Израилевский, он сказал, ну что болтать о том, чего невозможно. И вот это слово «болтать» как-то нас, понимаете, подзадорило. Мы переглянулись и сказали, а почему болтать, почему невозможно? Да потому что вот для флейты нужно там найти амбушюр, это нужно долгое время, а на арфе учиться, это же. А мы попробуем. Я буквально в 2 недели выучил эту песенку. Но мне было легко, сравнительно. Амбушюр этот я как-то нашел, не знаю уж как. Играть мне было не обязательно хорошо, пароли. Можно было где-то и ошибаться. Но я вызубрил эту песенку. Учился, правда, и утром, и вечером. Ну, выучил. А Ольге Николаевне было сложнее с арфой. Нужно было набить себе мозоли. Она до крови себе раскровенила пальцы. И она научилась играть. Она научилась играть не только эту песенку, она научилась играть на арфе. Этот случай мы доказали. Причем, помню, что Нежданова с Голованом, они сидели в первых рядах, и удивляло их, что мы так здорово имитируем то, что играют за кулисами. Но когда вы им сказали, что это не за кулисами на сцене, то они этому не очень верили.
Школа злословия появилась на сцене МХАТа в 1940 году, по общему признанию, лучшими сценическими созданиями в этом блистательно поставленном и блистательно с подлинной комедийной серьезностью сыгранном спектакле были супруги Тизл, а именно леди Тизл Ольга Николаевна Андровская и сэр Питер Михаил Михайлович Яншин.
Она, по-видимому, в хорошем настроении. Ах, как бы я был счастлив, если бы мне удалось внушить ей хоть немного любви ко мне. Сэр Питер! Сэр Питер, я надеюсь, вы здесь не ссорились с Марией? С вашей стороны, это было бы бестактно приходить в дурное расположение духа от кого-нибудь другого, кроме меня.
Ах, леди Тизл, привести меня в хорошее расположение духа всегда в вашей власти.
Вот этого-то я и хочу. Мне нужно сейчас, чтобы вы были в отличном расположении духа. Ну, развеселитесь и дайте мне 200 фунтов. Ну?
200 фунтов. Как будто я не могу быть веселым без платы.
Ну, даете, да. Даете.
Зачем? Стоит вам говорить со мной вот так, как теперь? Я ни в чем не могу вам отказать.
Хорошо, вы получите деньги. Но в награду приложите печать к расписке.
Нет, нет, достаточно будет приложить руку. Поднимали вас на смех.
Вот так?
Да, когда кузина Софи называла вас старым чертом холостяком и смеялась над тем, что я выхожу замуж за человека, который годится мне в отцы, я всегда защищала вас и говорила, что, по-моему, вы совсем не такой противный.
Спасибо.
Да, Питер, я даже утверждала, что из вас выйдет отличный муж.
Ваше предсказание было справедливым.
ссорьтесь.
Мы теперь будем самой счастливой парой.
Так мы никогда не будем ссориться.
Никогда.
Голубый молится, никогда не ссорится, дружно живут.
Но все-таки, дорогая леди Тизма, вы должны очень следить за своим характером. Во всех наших маленьких столкновениях, припомните, моя любимая, вы всегда были зачинщицей.
Это вы, мой любимый, всегда начинали с первой игры.
Смотрите, Майкл, противоречие никогда не помогает дружбе.
Моя дело, разве не вы начинаете с первой игры?
Ну, профессор, вы не замечаете, что она как делаете постоянно то, что у меня всегда сердце.
Душа моя. Если вы будете сердиться без всякой причины.
Знаешь, она опять хочет спасать?
Нет, мне не хочется, но если вы будете таким брюзгой, таким сварливым.
Ну вот кто? Таким... Кто начинает?
Вы. Я ничего не сказала. Только вы сознаете, что у вас невыносимый характер.
Ну, сударыня, берите ваш собственный характер.
Ну, значит, вы как раз попала и есть, что про вас говорит кузина Софи.
Ваша кузина Софи – это наглая деревенская вертушка.
Ну, а вы толстый медведь, грубиян. Не стыд бронить моих родственников, да?
Когда-нибудь вздумай мириться с вами, пусть меня скрючит чума.
О, вот если скрючит, то тем лучше.
Вот настолько не любили меня, я был сумасшедший, когда женился на вас, дерзкий деревенский кокетки, которая ни с кого не хотела выходить замуж.
Ну и мне тоже ясно, какая я была дура, что пошла за вас старого волокиту холостяка, который не женился только потому, что никто не шел за него.
Ладно, однако вам было очень приятно слушать меня. А таких женихов, как я, у вас не было.
Как это не было? Как это не было? Почему здесь как это не было? А секретарь, которому я сказала?
Все секретарь. Все секретарь.
Имени его было нисколько не хуже, чем ваше, но он уже успел умереть.
Сударыня, между нами все кончено. Вы бесчувственны, вы не покарали, как ко всему есть предел. Разделим все эти минуты. Я вам выделю отдельный капитал и живите одна, как хотите.
Сердито! Да я давно об этом мечтаю.
Вот теперь я считаю вас способной на всякую данность. Да, сударыня, теперь я верю слухам относительно вас и Чарльза. Про вас и Чарльза не без оснований говорят...
Сюрпиза!
Да.
Сюрпиза!
Да.
Хорошо, берегитесь. Вы мне лучше не намекайте вот на такие вещи. Больше вам не придется меня подозревать без причины. Это я могу вам обещать.
Вот очень хорошо.
Да.
Разъедем в следующую минуту.
Пожалуйста.
Даже разведем.
Даже разведем.
Пусть я буду спасительным примером для всех старых холостяков.
Пожалуйста, пусть будет спасительным примером для всех старых холостяков.
Вот.
Я согласен.
И я согласна.
Смотрите, сэр Питер, мы опять с вами пришли к соглашению и можем стать счастливой парой и никогда не ссориться. Я лишь вы опять собираетесь рассердиться, чтобы вам не помешать, я отсюда удаляюсь.
Неужели я никогда не сумею разрубить этот узел? Нет, я не позволю, чтобы она смеялась надо мной. Пусть разрыв с ней разорвет мне сердце, но я докажу всем, что я еще мужчина.
понимаете, дорогие товарищи, в каком я трудном положении. Я прошу у вас снисхождения. Ну, попробую все-таки. Летом 30-го года я гостила у друзей в Юхнове. И вот как-то старшие и мы, молодежь, пошли за грибами в лес. И вдруг в лесу я услышала голос. А потом очень близко от себя увидела живого Лариосика Яншина. Я так оторопела, что бросилась напролом к своим, чтобы поделиться этой сенсацией. В ту пору Михаил Михайлович был стройным, спортивным, очень элегантным. В лесу он был весь в белом. Я увидела необыкновенной красоты руку с браслетом на палке. Руки Михаила Михайловича были прекрасными и остались такими до конца. Потом, когда уже мы были знакомы, Михаил Михайлович, конечно, раскрасив своей буйной фантазией мое появление перед ним, очень смешно рассказывал об этой нашей первой встрече. А вот через год, в 31-м году, когда я, трясущаяся от страха, сидела в амфитеатре зрительного зала в ожидании вызова на сборе труппы, в ожидании вызова к режиссерскому столику для представления труппе и всем присутствующим, я, конечно, бесконечно была испугана. Увидеть вдруг так близко тех, на которых я смотрела только со ступенек амфитеатра или, если повезет, из бельэтажа. И вот когда они все, и те, кто невидимы зрителям, стали наполнять партер, я затряслась еще сильней. Ко мне вдруг подошел Михаил Михайлович, представился, напомнил мне нашу встречу, сказал какие-то подбадривающие слова, уж не помню сейчас какие, и на этот мой трудный час взял меня под свою опеку. Ведь тогда, в те давние времена, молодых людей, принятых в театр, не встречали аплодисментами, как сейчас. За что? На них пристально смотрели, вежливо здоровались наклонением головы, и все. И поэтому вот этот путь, когда называли твое имя, и надо было пройти к режиссерскому столику, где заведующий труппой представлял тебя, было очень тяжелым испытанием для нас тогдашних. Сейчас, когда больше чем через полстолетия я смотрю назад, все они, и наши первые старики, и вторые, к которым принадлежал и дорогой Михаил Михайлович, все они видятся мне теперь первые, могучие в своем расцвете сил, а вторые, как алмазная кладовая, богатство театра. Что не артистка, то алмаз, что не актер, тоже алмаз. Огранили их великие мастера. И вот таким драгоценным бриллиантом был Михаил Михайлович Яншин. Он, сила его сценического обаяния была огромной. Для него Не было рамок, не было разграничений. То, что определяется словом «амплуа», для него не существовало. Он совсем молодой, мог быть подлинно старым на сцене. Веселым и трагичным, озорным и грустным, и смешным. Я сейчас не пытаюсь анализировать его творчество. Боже, сохрани, я этого не смею. Я просто хочу поделиться с вами тем, чему я была свидетельницей, а иногда и участницей. Я повторяю, его огромное сценическое обаяние, его умение на сцене не играть, а быть, делало всех его героев в самых маленьких ролях, малюсеньких, бессловесных и в самых больших центральных, всегда это была правда и неповторимость его героев. Сейчас мне вспоминается очень-очень давнее время. Был такой спектакль «Елизавета Петровна». Может быть, кто-то из присутствующих и помнит его. Так вот, прошло бог знает сколько десятилетий, а я и сейчас вижу, вот как будто это было сегодня, эту тщедушную фигурку он играл Пономаря. И имени-то у него никакого не было, и текста почти не было. Но эта фигурка в подряснике с лысой косичкой, волею случая попавшая во дворец, до смерти перепуганная, и как он искал, на что бы перекреститься, и, наконец, истово молился и лобызал пухлого Купидона, украшающего трон. И рядом тут же гимназист, кажется, его звали Сережа, из бронепоезда. Какая правда, какая пылкость, какой темперамент. И рядом комсомолец Вася из «Квадратуры круга», влюбленный, озорной, веселый, поющий. И тут же опять возрастная роль Антонио из «Женитьбы Фигаро». Какой блеск, какой серьез. И до чего же смешно. А его дядюшкин сон, как его звали-то, Господи, я уже забыла. Да, Мозгляков. Ведь, Боже мой, какая же это была взрывная сила, какой огненный темперамент, и вместе с тем какая-то детская вера в эти фантастические прожекты Марии Александровны Москалевой, которой идеально с блеском играла Ольга Леонардовна. Боже мой, сколько можно вспоминать об этих актерских блистательных победах. Вы только что видели вот этот неповторимый, этот уникальный дуэт. Я могу похвастаться. Я играла с ними, леди Снируэлл, в этом уникальном спектакле. А потом Городобоев в «Горячем сердце». Наверное, сегодня покажут этот роскошный букет. Янсен, Грибов, Станицын. Неповторимо. А потом был Кузовкин из Тургеневского «Нахлебника». Такой тихий, любящий, преданный и чистый, как слеза. И заставлял он лить слезы тех, кто был в зрительном зале, и вместе с ним переживал его трагедию. А до этого была еще и поздняя любовь. Боже мой, всего не перечтешь. А его... Да, еще я помню. Во время войны Михаил Михайлович в очень короткий срок сыграл две абсолютно противоположные роли. Это был фронт, лейтенант Горлов, весь отвага, серьез, самоотвержение. И тут же рядом в русских людях доктор Харитонов, такой ужасный в своем подобострастии к фашистам и такой страшный своим предательством. На особом месте для меня стоит его бутон в булгаковском Мольере в спектакле «Горькой судьбы». Вот здесь в нем соединилось все. Все было доступно его уникальному дарованию. От самой острой комедии, почти буфонной, до самой высокой трагедии. И Мамаев из «Мудреца». Здесь мне выпало счастье быть с Михаилом Михайловичем рядом с первой репетиции и до его последнего спектакля. Мы, партнеры, очень его побаивались. Ох, как с ним было трудно. С ним нельзя было играть, а надо было быть. На самые искусные грани он набрасывался и не отпускал человека, пока не добивался подлинности. В то время Михаил Михайлович был уже тяжело болен. Но это никак не отражалось ни на репетициях, ни на спектаклях. Вот пример для нынешних молодых и здоровых. Его Мамаев, он был очень важным, очень глупым и бесконечно собой довольным. Он всех поучал. Михаил Михайлович идеально владел старомосковской речью. За русскую речь он боролся круто, и не только на сцене, а и в жизни. Михаил Михайлович был неиссякаемым рассказчиком. Слушать его можно было часами. В молодости он был предельно темпераментен и на сцене, и в жизни. В молодости он был спортсменом, но об этом расскажут тут гораздо лучше, чем я. Я только сейчас вспомню очень дальнее время, когда мне довелось быть свидетельницей. Был такой на бегах заезд, в котором участвовали только артисты художественного театра и, конечно, Михаил Михайлович. О, я помню этот... Остервенелые состязания. Это было даже, пожалуй, страшно. Я не могу здесь... Да, нет, я хочу вспомнить еще Михаила Михайловича дома. Он был необыкновенно хлебосольным и радушным хозяином. Он, когда-то он был истинным гурманом. Он любил собрать вокруг себя товарищей, друзей и кормил их, и поил их до изумления. Но, вы знаете, я как-то никогда не видала его пьяным. Очевидно, ему нравился этот сам процесс, а не его результат. И в последние годы, когда уже он только возглавлял стол, даже в минеральной воде ему было ограничение, а уж диета была, конечно, жестокой. А он с таким же блеском вел этот стол, так же радушно, и, наверное, получал от этого удовольствие. Вот таким он был. Я сейчас, я не могу не поделиться с вами своей гордостью из-за дорогого Михаила Михайловича, из-за всех этих наших драгоценных стариков. Один сидит тут среди вас, можете сказать ему спасибо. Я говорю сейчас о их последнем создании, о спектакле «Соло для часов». Вы увидите это на экране. А я хочу поделиться с вами тем, что было на первой закрытой генеральной, когда они еще не были тверды в тексте. Сроки выпуска для них были слишком короткими. Боже мой, как они волновались, не только за себя, за товарища, как они трогательно подсказывали друг другу, как они все вместе вели к вершине это свое создание. И это был поистине ансамбль, которому учили нас наши великие создатели. Когда мы, потрясенные, восторженные, прибежали к ним за кулисы и стали их благодарить, они, конечно, были и счастливыми, но даже какими-то растерянными. Сколько же радости дали они людям этим спектаклем? И сколько сил, и сколько страсти отдавали они ему? А сил-то было уже мало. Ольгу Николаевну Андровскую и Михаила Михайловича возили на спектакль из больницы. Врачи сперва взбунтовались, воевали, запрещали, но потом отступили. Они поняли, что эти люди, эти артисты не могут иначе. Если стоишь на ногах, даже с очень большим трудом, то ты должен ехать в театр и играть так, чтоб никто ничего не заметил. В этом было их служение, их понимание долга. Когда на телевизоре снимали «Мудреца», нам всем было очень страшно. Очень страшно было за Михаила Михайловича. Но он не подвел, он достоял до конца, так же, как в последнем своем спектакле этого же «Мудреца». А потом была только больница и величавое спокойствие, необыкновенное терпение и горький юмор. Я помню, как они, Алексей Грибов и Михаил Яншин, шутили друг над другом, над своими болями. И только один раз, и ни одного слова жалобы. Ни от одного, ни от Грибова, ни от Яншина. Один раз он взорвался, когда пришла к нему докторша и сказала: «Михаил Михайлович, мы сейчас вам облегчим». Боже мой! когда он рассказывал это на следующий день, он весь дрожал, он был возмущен, он говорил, как они говорят, нет, боже мой, как же они говорят. И казалось, что это облегчено было ему страшнее, чем его болезнь. Таким он был. Спасибо ему.
День же Василий Алексеевич.
Вот и люблю, а? Какой чудесный завтрак, Павел Николаевич. Ну, а в чем же без дела?
У вас тяжко, птицы. Скажите, вместе с русским наследничком, разумеется.
Да кто этот господин?
Ну, известно, немец. Он скупил все векселя, а другие говорят, что просто взял. А я того же мнения, что напугал бабу и взял.
Ну, а Катерина-то что глядела? А Полькин сын Илья?
Эти все равно перемерли. Полькин сын даже горел в пьяном виде на постоянном дворе по случаю пожара. Что ты меня все за полу дергаешь? Я перед господами изъясняюсь, как они сами того хотят. Ну, что тут хулёво, а?
Да, Фёдор Павлович, нам очень приятно.
Ну, вот видишь, я ещё господа требую. Я требую справедливость. Законного порядка вещей. Я не считаю, честными в общем совсем, а я говорю, рассудите нас. Коли я виновен, накажите. Но коли я прав, коли я прав.
А ещё рюмочку.
Я все беспотреб.
Да послушайте, вы мне позвольте вас обнять. Ну, что вы, напротив, вы мне очень нравитесь. Я поцеловал вас, мой голубчик. Мне лучше после. Горбатый, я тебе твоя очередь. Позвольте, Василий Семенович, прижать вас к моему сердцу. Да ну не ломайся. Вы Флегонт Александрович,
прикажите-ка лучшим песенку.
Они у нас пели, вы мастер. О, вы поете, друг мой. Сделайте одолжение, покажите нам свой талант.
Что вы меняете? У меня голоса нет.
А приспокойтесь, небось, вы не пивали за столом?
Я с тех пор состариться успел.
Молодец, что вы за старик такой?
И пел, и плясал.
Да я вижу, вы молодец. Окажите-ка нам дружбу, спойте-ка нам песенку по улице Мостовой. Ну, с этой вульгарной на деревне.
Ну, вот и взять.
Какой несговорчивый. Елецкий, прикажите ему вы.
Да что же, Василий Семенович, вы хотите теперь?
Не те ли ты, Павел Николаевич, вот.
Что ведь совсем недавно на свадьбе вот их брата вы же изволили отличить.
Вот видите.
Да, через всю комнату в присядку.
Ну уж теперь вам от никак отказаться нельзя. Вы за что ж хотите нас с Павлом Николаевичем обидеть?
Это дело вольное.
А теперь мы вас просим. Вы хоть то в соображение-то возьмите, что ведь ваш отказ неблагодарности приписать можно. А неблагодарность, какой гнусный порог.
Да нет, у меня и голоса-то нет. Касается благодарности, я погроб обязан и готов жертвовать.
Да мы от вас никакой жертвы-то ведь не требуем. А вот спойте-ка нам песню. По улице Мостовой. Ну.
По улице Мостовой. Шла
девица
за
вазом.
Нет, я
не могу. Ну, вы не
робите. Нет, я
не буду. Не будете?
Не могу.
В таком случае, знаете что?
Вы вот видите, вот этот бокал с шампанским. Я вам сейчас его за галстук выдам.
Вы этого не сделаете. Я... Нет, я этого не заслужил. Со мной никто помилует. Это же... Это стыдно.
И не стыдно. Видите, как тем лучше. Вы не хотите петь?
Нет, я петь не буду.
Не бойтесь.
Не могу.
Раз.
Нет, я попал, Николай.
Два.
Нет, за что вы со мной так поступаете? Я не имею чести вас знать. Я варьер, извольте сообразить. А петь я не могу, вы сами видели.
Последний раз.
Ну, больше я говорю вам. Я вам не шутал.
О, вот вам дикое.
Извольте другого шута отыскать.
В самом деле, отстаньте его. Ну, Павел Николаевич, уже при вашем тесте играл, вы шута.
Ну, милая дама, сейчас я не знаю.
Ну, как вам это?
Нет, Павел Николаевич, не гневайтесь. Не гневайтесь,
ну, помилуйте, меня, Павел Николаевич. Ну, с чего вы взяли?
Нет, в другой раз я свободен. Ну, сейчас простите, господа, я того, чем старый я стал. Да и отмыкать это.
По крайней мере, хоть выпейте этот бокал.
С удовольствием. Вот, за здоровье почтенного и дорогого гостя.
А песенку все нельзя?
Нет. Невозможно. Сколько веки я пивал. И пивал не хуже других. По улице восставала девица за водой, за водой. Ключевой за ней парень молодой. А сейчас не могу. Что я? Вот пустой человек. Не хуже его. Да, старый. Вот что казалось, выпил две перелюбки, а уже тут неладно.
Это вам только кажется. Да. А что ж вы нам, вашего дела, не досказали?
Не досказал. Не досказал. Но я готов. Ну? Прикажите, другое время только смутило. Пожмите сейчас, а то что-то ножки-то вот.
Сделать одолжение, как и с вас. Да. Садитесь. Вот.
Да, что бишь я? Да, я от гангельмейстера говорю. Гангельмейстер, ну, известно, немец, он служил по провиантельской части. Наворовал там тьму-тьмущи и говорит, вексель мой, а я дворянин. А он говорит, либо заплати, либо, говорит, Владимир, либо заплати, либо Владимир, либо заплати, либо Владимир, имею в
виду. Вы спите, друг мой, проснитесь.
Я не сплю. Это вам показалось. Спят ночью, а сейчас день. Разве сейчас ночь? Я от гангельмейстера говорю. Гангельмейстер. Вот кто мой настоящий враг. Мне говорят, ты такая дорогая, а я говорю, гангельмейстер. Да, он меня ненавидит. Он меня с самого моего детства вредит. А меня не любит. Но я его прощаю. Бог с ним совсем. Я не умею.
Посмотри, что тебе на голову надели. Из тебя же шута делаю.
За что? За что?
как вам не стыдно из-за такой безделицы плакать?
Из-за такой безделицы? Первый же день вашего приезда, первый же день, вот как вы со стариком поступаете. Со стариком, Павел Николаевич, за что? За что меня в грязь топчете? Что я вам сделал? Николаевич, а я вас так ожидал, так радовался. За что? За что, Павел Николаевич?
Волга, что вы в самом деле?
Я не с вами разговариваю. Вам позволили надо мной ломаться. Вот вы и рады. Я вас спрашиваю, Павел Николаевич, что ваш покойный тесть за рабочий кусок хлеба, да за старые жалованные сапоги вдоволь надо мной потешался, так вам того же надо. Так ему подарочки сокола с меня вышли, кровавыми слезинками вышли. Так вам того же, вам завидно. Стыдно, батюшка, стыдно, а ведь еще образованный человек из Петербурга.
Послушайте, она что-то забывает. Пойдите к себе, да и выясните. Вы пьяны, вы на ногах не стоите.
Я выясню, может быть, я пьян. А кто меня поил? Нет, ну не в этом дело. А вы вот что возьмите. Вот вы сейчас при всех надо мной смеялись. В грязь меня втоптали. В первый же день вашего приезда. В первый же день. А вы знаете ли вы, кто я? Вот если бы я захотел, если бы одно слово.
Помнит,
отстань! Если бы я захотел, если бы одно слово.
Он пьян. Сам не знает, что говорить.
Я пьян, но я знаю, что я говорю. Вот вы важный барин, чиновник из Петербурга, образованный, конечно, а я дурак, я шут, за мной гроша местного нет, я дармоед, я попрошайка. А вы знаете ли вы, что я? Вот вы женились. На кого вы женились, а?
Пожалуйста, я никак не мог сказать такие глупости. Уведите его, пожалуйста.
Нет, вы, милости государь, вы не ответили мне, на ком вы женились.
Ступайте.
Ну, пойдемте вы. Не держи меня! Ты! Вот вы, важный барин из Петербурга, вы женились на Ольге Петровне Колине. Колина фамилия Столбовая, Сталинная. А вы знаете ли вы, кто она, Ольга Петровна? Она моя дочь. Я сошел с ума!
Вот пьеса дает повод показать всю ту необходимость вот этого общения. Пьеса говорит и о стариках, и молодежи. Тоже вопрос очень важный. Может быть, первое впечатление у меня было, что как бы молодые не обиделись на эту пьесу, потому что там говорится о некотором эгоизме молодых. А с другой стороны, когда подумаешь, что и ты же был молодой, и ты же был эгоистом, и ты же относился с некоторым пренебрежением к старшему поколению. Так что тут, собственно говоря, никакой в этом неправды нет. И кажется, что даже это и естественно.
Примечание. Сцена из спектакля «Соло для часов с боем». Исполнители. Абель Михаил Михайлович Яншин, Павел Всеволод Ощи Абдулов.
Как хочешь, решай. Добрый день. Понадобится.
Прекрасная идея. А где же вы будете жить?
Ну, ты же сам слышал. Наверное, здесь.
Ну, я так понимаю, что Дашеньке здесь не нравится.
Нет. Мы думали, что, может быть, для начала, на время, пока мы не получим кооперативную квартиру, не можем.
А долго ждать кооперативу?
Это лет 6-7.
А сколько же нужно вынести первый взнос?
Ну, смотря какая квартира, есть за 3000, а есть за 10.
А вы за какой внесли?
Ну, еще ни за какую не внесли.
А говорите на время. А что будет со мной?
Мы еще об этом пока не думали.
Ну да, понимала. Да, у вас свои хлопоты, полумороз.
Да в том-то и дело.
Дед, знаешь, по-моему, надо что-то придумать. Вот что ты посоветуешь?
А что же можно советовать в подобной ситуации?
У тебя есть же какое-то мнение на этот счет?
Конечно.
Это какое?
Ну, во-первых, что вы еще молоды.
Нужно сначала состариться, а потом жениться.
Ни в коем случае. А то, пожалуй, пока будете ждать, раздумайте.
Ну, не раздумай.
Мы любим друг друга.
Приятно слышать. Любовь – это уже много. А что у вас еще есть?
Знаете, у нас пока ничего нет, но будет. Все. Прекрасный дом, автомашина, цветной телевизор, собака.
Ну, значит, все в порядке.
Да нет.
Нет? А почему?
Потому что это все у нас только будет, а сейчас мы даже комнату не можем снять. Ладно, посмотришь.
Поэтому мы думали, что может быть...
Где? А можно для начала мы поживем здесь?
Я бы очень готов вам помочь. Но я так понимаю, что Дашеньке здесь не нравится.
Нет, не очень нравится. Но втроем нам было бы тут очень трудно.
Ну хорошо, ну, дед, ну, может быть, пока, на время, ты поживешь на кухне?
На кухне? Мне, повторяю, хочется вам помочь, но этот вариант не годится. Там каменные плиты, а с моей искалеченной ногой... И потом, там холодно.
Кухня же маленькая, ты же знаешь. И нас все-таки двое.
Потом нам, значит, пришлось бы ходить через твою комнату.
Ну, а если бы я жил на кухне Значит, мне придется ходить через вашу комнату.
Вы простите, вы же все-таки старик, и вы рано ложитесь спать, а мы...
Вы правы, Дашенька. Я старик. Но там каменные плиты.
А может, разгородить комнату?
Да нет, Даша, я думал об этом. Комнату слишком мало.
Решение же здесь, в этой квартире. Единственное решение. Зависит от тебя.
Ну, я слушаю вас.
Дед, ну, может, ты уступишь нам всю квартиру?
Всю?
Да.
А где же я буду жить?
А вы подумали, что, может быть, будет лучше, если вы просто переедете на время.
Ну, если вам это поможет. А что вы для меня придумали?
Замену. Равноценный вариант, даже лучше, чем равноценный. Вы знаете, там центральное отопление. Никаких забот с углем. И даже залу выносить не нужно. Тепло, чисто. И друзья все ваши рядом. И, может быть, у вас будет 7 пятниц на одной неделе.
Вот две сберегательные книжки. Я долго на них откладывал из моей нищенской пенсии по 50 крон в месяц. Ну, самое малое. На одну книжку откладывал себе на похороны, а на другую на свадебный подарок вам. Я думал, что я доживу до этого. Не хотелось приходить на свадьбу с пустыми руками. Вот тут по 1500 на каждый. Берите их. Они обе ваши. Хотелось, чтобы похоронили по-человечески. Я думаю, так под забором не брошу. Возьмите. Можете унести палец в кооператив. Словом, делайте с ними что хотите. Они ваши. Дашенька, не нуждайтесь вы ни в моем сочувствии, ни в моих деньгах, ни в моем барахле.
Что это
делать? Я знаю, для вас это все старая рухлядь. Но ведь она не всегда была старой. Много лет я откладывал по грошам для того, чтобы хоть что-нибудь купить. И как я радовался, когда мне это удавалось. А до того я долгие годы ходил и смотрел на витрины, любовался. Другие покупали, а я смотрел. Кусок моей жизни – это барахло. Может быть, вся моя жизнь – барахло. Но это была моя жизнь.
Ну, перестань ты, дед, ну перестань.
Вы это поймете лет через 60, если вообще поймете.
А я боюсь, что не поймем. Потому что мы будем другими, весь мир будет другим. И жилищный кризис это не вечно. В конце концов будет масса квартир, прекрасных квартир, солнечных, где будет полно зеркал, и кафельные ванны с цветочками, и кухни с автоматическими линиями. Что еще? Что еще? Кондиционер, детские сады, площадки. Да! Да! Да!
Большое тебе спасибо. Я знаю, почему ты это сделал.
Ничего ты не знаешь.
Знаю. Отлично. Ты ненавидишь нас.
Не говори глупости. Почему я вас должен ненавидеть?
Потому что, если бы ты взял нас к себе, кончились бы твои пятницы. Негде тебе было бы встречаться с твоей паней Конти, а дед, который основал компанию отелей «Континенталь».
Не отец, а дед.
А ты сам? Ты сам не веришь, что она там дочка или внучка этих отелей? Ты не хуже меня знаешь, что название «Континенталь» произошло не от фамилии Конти! От слова «континент»! Континент — это часть света! Ты прекрасно знаешь, что никакого сына у нее нет!
Сюда не мог выходить твой пан Райна, великий философ и оратор, безнадежный псих, который лезет на стену только чтобы привлечь внимание прохожих в часы пик.
А еще у меня другая цель.
Какая тебе не секрет?
Тебе никогда не хотелось забраться высоко, чтобы оттуда посмотреть на свое прошлое?
Нет. Я не нуждаюсь в мечтах о прекрасном прошлом, когда все было чище, лучше и красивее, чем теперь.
Да, лучше мечтать о будущем. Квартиры, полные солнца, механические роботы. Так что не надо даже подходить к полиции.
Все это будет. Будет!
Будет. Я только спрашиваю, когда?
Не знаю, когда. Но будет.
Мне жаль тебя.
Ну да, Райнер не жаль.
Нет. Я не восхищаюсь.
Так в этом-то вся суть. Вы заговариваете себе голову сказками. Задуриваете голову до того, что сами в эти сказки верите, и потом восхищаетесь друг другу.
Может быть, ты и прав. Но ты все равно так ничего и не понял.
Ну да, я отроду был непонятливый.
Да, меня это иногда беспокоит.
Когда-нибудь о пане Райнере ты не беспокоишься?
Нет.
Ну если не секрет, почему?
Слова полные любви и две пары босых ног под одним одеялом – это маловато для мужчины. И совсем просто выкупить старика в приют для престарелых и выбросить все его барахло.
Наконец, лучше карабкаться на стены, болтать.
Ты никуда не карабкаешься, а только болтаешь. Попробуй. Попробуй лезть на какую-нибудь башню. И я буду тобой восхищаться. Не на башню, а хоть куда-нибудь. Куда-нибудь. Но попробуй. Попробуй.
И какая польза будет от того, что твой пан Райнер заберется на эту базу? Ну что будет кричать оттуда? Люди, здравствуйте! Привет вам от пана Райнера!
У них будут часы. Часы на башне.
Там есть часы.
Да, но они 8 лет показывают 26 минут 11. А когда пан Райнер одолеет эту башню и доберется до часов, время
изменится. Отцы будут учить детей. Узнавать, когда четверть, когда половина. Всему городу своим боем часы будут говорить о времени. Они не будут больше львы. У них появится голос. Ты слышишь? У них будет голос.
Прошу. Почему твой пан Райнер не заберется к этим часам нормально, по лестнице в башню?
Несколько лет тому назад он предложил починить часы. Ему сказали, что он стар. А когда он обратился второй раз, ему сказали, что лестница гнилая, что она может обвалиться, что он может упасть. И тогда он полез по стене. По стене. Лезет по стене, но лезет.
Ты думаешь, это ему удастся?
Молю Богу, чтобы удалось.
Ну, а если нет?
Тогда он погибнет.
Разве это не ужасно?
Нет, это прекрасно.
Прошу, Сарич, я человек болезненный, ревматический. Мне доктора велели ноги в тепле держать. Это все коридорный Семен, ваше превосходительство. Он по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил мои сапоги в 64-й номер.
За пьян. Это не будет
плохо. Почему же я пьян, ваше превосходительство? Ну почему же я пьян? Позвольте объяснить, ваше превосходительство. Я же не пьян. Но почему же? Видите ли, сэр, того, сэр, вы этой ночью изволили быть в меблированных комнатах купца Бухтеева. В 64-м номере. Да будет врать-то. В 64-м номере моя жена живет. Жена? Жена. Очень бедная. Она-то, ваша супруга, собственно, мне и выдали их сапоги. Когда они от них ушли, я хватил своих сапог. Кричу, знаете, коридорному. А он мне говорит, я ваши сапоги в соседний номер поставил. Он-то по ошибке, будучи в состоянии опьянения, поставил мои сапоги и ваши в 64-й номер. А вы, уходя от их супруги, одели мои.
И вы что же, милостивый государь, сплетники сюда пришли, что ли?
Сплетничать? Нисколько. Храни меня Бог. Вы меня не поняли. Я ведь насчет чего? Я насчет сапог. Ведь вы изволили ночевать в 64-м номере.
В каком номере?
В 64-м. 64-м. Когда? Этой ночью.
Этой ночью. Да. А вы меня там видели?
Видели?
Да.
Нет, не видел. Не видел. Но вот ваши сапоги, вот ихняя супруга мне выбросила. Это взамен моих.
Да какое же вы имеете, милостивый государь, право утверждать подобные вещи? Уж не говоря обо мне, вы еще оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа.
Да-да!
Да-да! Держи его! О, негодяй! Я тебя! Он уже сейчас же должен чиниться.
Сапоги! Сапоги! Мои сапоги!
Станов! И ты веришь! Ты веришь этому негодяю? Хочешь, я его убью, как собаку? Я из него бифштег сделаю, я его распощу. хочешь знать, друг прелестный, для тебя я всю тайну открою. Я человек болезненный, ревматический. Ах, я Лина Дороду, я человек раненый.
Я бы всех этих актеров вострог.
Ах, я Лина Дороду, тебе не...
Жаль твою, мой ангел.
Искусство актера – хрупкое дело. Актер проживает свою жизнь в том поколении, в котором он живет. Я как-то несколько раз пытался своему сыну рассказать, показать те роли, которые я успел посмотреть, роли Михаила Михайловича Яншина, а он не успел. Но не получается это дело. И не может получиться, потому что на сцене личность, неповторимая личность. Ни написать, ни рассказать про это нельзя. Потому что там, на сцене, мы это видели и сейчас, жизнь, живая жизнь. Я думаю, что, наверное, у каждого актера, и у Михаила Михайловича, она была и счастливая, и разная. Я никогда не забуду, когда-то давно я студент театральной студии, мальчишка совсем, я и не знал, что когда-то я буду работать в театре, которым руководит Яншин. Открыл газету «Советское искусство», так она называлась, и ахнув, прочитав статью. Михаил Михайлович Яншин, заслуженный артист республики, 10 лет без работы в Амхате. Как подумал я так? Макс Растратчик, Илла Иосифов, Днях Турбиных, Яншин без работы. Разве так бывает? А потом стал постарше, понял. Наверное, так бывает. Может быть, так и должно быть. Хотя это и страшновато. Может быть, поэтому МХАТ тогда был одним из лучших театров, не только у нас и во всем мире. Впереди Тарханов, Москвин, Качалов. Поди, попробуй, пробейся в первый ряд, стань вровень, перешагни. Не, почти невозможно. Как нужно тратить свое сердце, какой нужно иметь талант. И они тратили. Они его тратили, свое сердце. Ведь Хмелев и умер в 47 лет. Все это знают от инфаркта на сцене. А Добронравов 49. Да ведь не каждый из нас, нашего поколения, не смог бы умереть так, как и Яншин. Знать, что жизнь тебе осталась совсем немножко, и все равно работать. Как же нужно любить свою профессию, больница, и театр. А как он и его друзья, его товарищи сыграли свои последние роли в спектакле «МХАТа. Соло для часов с боем». Это мы видели сейчас. Это ведь он, Яншин, нам, своим ученикам всегда говорил в театре. Не выгадывайте, тратьте свое сердце. Это наш главный инструмент. Насколько хватит, их хватит. На какой ступеньке взгромоздился, разве это имеет значение? В нашей профессии их не бывает, этих ступенек. И вверх, и вниз, и слезы, и радость, и горе всегда с тобой пополам. Не выгадывайте. И это знаменитая фраза, повторяемая поколениями. Не бывает маленьких ролей, бывают только маленькие актеры. Да разве кто-нибудь из нас забудет, как Яншин восхищался совсем крохотной ролью Клавы Шинкиной в «Грибоедове» и называл эту роль изумрудом спектакля. Маленькая роль. Сейчас вроде неприлично такие роли играть-то. Маленькая роль. И вверх, и вниз. В Яншине всегда была вера и убежденность в артиста. Сантьяго, Урбанский, Женя. Он поразил всех своим коммунистам. И те кубинцы, которые с автоматами сидели в зале, стреляли в эту белую простынь, в его врагов. Врагов его убивавших. Да, а баллада о солдате, а чистое небо. Но я помню, как раз примерно в этот момент появились статьи. Да есть. Есть актер кино Урбанский, но пока еще неизвестно, есть ли театральный актер. А Яншин верил в нас и в него. Он И словом верил, и делом. Он ему в театре поручал прекрасные роли. И «Первый день свободы», и «Ученик дьявола», «Ричард». Да мало ли, и «Салемские ведьмы». И он играл одну потом прекраснее, и сильнее, и другую, и еще сильнее, и еще. Да ведь даже, если честно говоря, вспомнить о работах в кино Урбанского, в них тоже есть кусочек сердца Михаила Михайловича, кусочек его веры в артистов и убежденности. Не всегда бывает так. Сейчас иной раз режиссер может сказать: «Я все сделал по своей линии прекрасно, артисты не тянут. Раньше немножко было по-другому». «Да, что-то не так в спектакле, я, режиссер, отвечаю и за актеров, и за актеров». Это говорю я вам. Я человек, которого, в общем-то, Михаил Михайлович всегда ругал, но не хвалил, это уж точно, это уж точно. Сотни раз он заставлял меня, молодого актера, выходить на сцену и говорить первые слова, которые даже не надо колоть, я и так скажу. Вот я и приехал. «Вы, Иосиф, в днях турбинных, стоп, Женя, вы не выносите ни паровоза, ни колес, ни трубы. Вот я и приехал. Ну что вы не выносите? Я дошел до такого состояния, что готов, денег только не было, купить этот паровоз и выехать на сцену. Раз я его не вижу, пусть он со мной вместе въедет сюда». И он терпеливо мучился, а уж когда нужно мне было легнуть этот проклятый пуфик и упасть, завалиться, Михаил Михайлович... прям оттуда, и голос, и температура, и вышел на сцену. Что я там шипел, я не помню. Каким местом разговаривал, неизвестно. И вдруг пришел за кулисы Михаил Михайлович Яншин и сказал: «Прекрасно, ты так никогда не играл. Прекрасно». Я тогда еще подумал, хорошо бы потерять совсем этот голос навсегда, чтобы поближе быть к правде. Правде. Да. Прекрасная вера прекрасного человека в других, это здорово. Яншин и его поколение для нас были кумирами, педагогами, учителями, авторитетами. Это ведь они учили нас правде в искусстве, это они вбивали в нас, что правда – великая сила. Все меняется в нашей жизни. Сейчас очень моден так называемый поэтический, режиссерский театр, когда режиссер, вычерчивая свои геометрии, на раз прикрывает нас артистом своим ремеслом, своим талантом. Да, и мы на это очень идем радостно. Вроде зачем надрываться высоким стоном и криком и плакать на сцене? Там барабан, а там еще что-то. Не надо, не надо. Но ведь когда вспомнишь Тархановского булочника или царя Федора Москвина или Ири, или еще что-то, когда вспомнишь, чего уж так надо-то, народный-принародный, всеми любимый Михаил Михайлович Яншин, чего это он так надрывался в крике, вещая всем, взывая, говоря всем, разрывая свое сердце о несостоявшемся счастье нахлебника. Зачем вроде бы надо? Зачем? Я недавно наткнулся в книжке «Жизнь замечательных людей» на слова великого математика, физика Альберта Эйнштейна, где он пишет примерно так, что моральные качества человека имеют большее значение для поколения, для истории, чем даже его интеллектуальное развитие. Он даже больше. Я думал, как чрезмерно сказано-то. Потом стал постарше и понял, да, ведь это же очень много. Может быть, это и самое важное, особенно в наше время, в наши дни. Моральные качества человека. Вот Михаил Михайлович Яншин и был уроком нам.